Ликвидация эмиссара. План был оптимален, это признал даже скептически настроенный поначалу Самандар. Портили настроение Василия лишь исчезновение Стаса и отсутствие в пределах оперативной видимости Юрьева с дочерью. Самандар даже увязал оба этих вида, обхав в один узел, но проверить догадку пока не представлялось возможным, да и времени не хватало. И Василий, скрипя сердце, начал развертку бандлика по эмиссару-ликвидатора, министру внутренних дел без ученика. Абхава, отсутствующая. Седьмой род реально существующего. Делится на четыре вида. Вид первый – вещь, отсутствующая до своего рождения. Вид второй – отсутствующая после своего разрушения. Третий – отсутствующая в ином, не своем качестве. Горшок в качестве циновки, например. Четвертое. Отсутствующее в данном месте. Весь расчет строился на посещении Дятловым клуба у Шварценеггера, где министр, заядлый поклонник и мастер бильярда, проводил почти каждый вечер. Ничего не стоило изучить его привычки, манеру поведения и весь процесс игры от момента появления в клубе до его закрытия. Веня Соколов со своими разведчиками сделал это за два дня. На третий, в субботу 8 июня, чистильщики приступили к реализации плана. Дятлов обычно посещал клуб после 7-8 часов вечера, но в субботу мог прийти и днем, поэтому все было основано на безупречном взаимодействии наблюдателей, следящих за каждым шагом министра, и оперативников Соколова и Баканова. Василий и Самандар должны были начать операцию первыми, появившись в клубе раньше Дятлова. Сигнал о том, что министр выехал с Петровки в направлении Патриарших прудов, Котов получил в 16 часов 3 минуты. Через 5 минут он подъехал к зданию клуба и, предъявив клубную карточку, прошел на территорию знаменитого Катрана, посещаемого сильными мира сего, включая правительственных чиновников, главарей мафии, бандитов и криминальных авторитетов, имеющих респектабельную официальную репутацию бизнесменов. Самандар уже находился в клубе под личиной помощника депутата от фракции ЛДПР Блехно, где в ожидании прибытия министра баловался с Кием, сняв лучший из бильярдных столов на весь вечер. Веня Соколов, пребывающий в амплуа телохранителя помощника депутата, помогал ему играть хозяина, подобострастно меняя напитки и собирая шары. Остальные чистильщики заняли места согласно штатному расписанию, пройдя в клуб заранее под разными масками и предлогами. Сначала в бильярдную заглянули сотрудники секьюрити министра, трое спортивного вида, высоких и сильных с цепкими глазами молодых людей. Они готовили для своего босса гарантированную зону безопасности. Один из чекистов подошел к играющим и вежливо попросил предъявить документы. Василий, играющий роль депутата Блехно, недовольно глянул на молодого человека и буркнул: «Я Блехно, а это мои помощники, в чем дело?» «Обычная проверка», — с терпеливой вежливостью ответил молодой человек. «Мы видим вас впервые, а через несколько минут клуб посетит особо важная персона, понимаете?» «Ну и что?» На лице Василия нарисовалась высокомерно-снисходительная мина. «Мы здесь все особо важные. Охрана клуба свое дело знает, так что ваша проверка излишняя». Глаза молодого человека приобрели цвет стали. «И все же я попросил бы сначала предъявить свои полномочия», — возник сбоку улыбчивый Соколов. «Мы ведь тоже можем устроить проверку». Чекист подумал и достал удостоверение на имя подполковника милиции Сахарова. «Очень приятно познакомиться», — Соколов протянул свое, полковника ФСБ. «Уверяю вас, коллега, все в порядке. И эти люди находятся здесь на законном основании. Это известный всем депутат Яков Семенович Блехно. Это его помощник Борис Леонтьевич Сахно. Кстати, блестяще играет в бильярд. Какая еще проверка нужна? А здесь мы действительно впервые, так как играли раньше в клубе Достоевский». Это была правда. Настоящий депутат Блехно посещал именно этот престижный клуб, отличающийся более свободным и раскованным поведением столичной богемы. Молодой человек еще немного подумал, через силу выдавил из себя «извините» и отошел. Самандар, так ни разу на него не посмотревший, продолжал играючи класть в лузы шар за шаром. Василий подошел к нему, и они начали русскую горку, перестав обращать внимание на всех, кто находится в зале. Пошептавшись со своими коллегами, подполковник Сахаров исчез, а еще через минуту вернулся, сопровождая Дятлова, что-то втолковывая ему на ходу. Артур Емельянович остановился в центре зала, разглядывая вальяжно важные лица игроков, затем отвлекся на оценку партии и уже с иным интересом посмотрел на Самандара, с небрежной грацией профессионала, продолжавшего кладку шаров. Подвела Дятлова его природная самоуверенность и пренебрежение к противнику. Будучи абсолютно убежденным в собственной неуязвимости и тактической непогрешимости, он не был готов к тому, что кто-то посмеет приготовить ловушку лично ему, да еще в столь неподходящем для этого месте, и принял диктуемые чистилищем условия игры. Василий понял это сразу, многозначительно поднял бровь. Самандар кивнул. Министр клюнул на приманку. «Позвольте», — подошел он к игрокам. «Вы Яков Семенович? Извините, что не знаю вас в лицо, хотя наслышан. Я Артур Емельянович...» «О, господин министр, мы не только наслышаны, но и хорошо вас знаем», — расцвел улыбкой Василий, чуть ли не расшаркиваясь. «Вы занимаете такое высокое кресло, которое видно издалека. Не желаете ли сыграть?» «Я, откровенно говоря, играю слабо, хотя и люблю это дело. Нервы успокаивает, знаете ли. А вот мой помощник, мастер...» «Да, я заметил. Не возражаете, если мы с ним покатаем желтенькие?» «Какие разговоры?» — развел руками Василий. «С удовольствием понаблюдаю за поединком львов». Дятлов взял принесенный из отдельного шкафчика кий и взвесил его в руке. «Классику? Или предпочитаете сотенку с отколышем?» «Я играю все», — бесстрастно поклонился Самандар. «Прекрасно. Тогда предлагаю славяночку по маленькой». Веня Соколов по жесту хозяина с готовностью собрал шары в треугольник, министр разбил его, и игра началась. Василий отошел к соседнему столу с кием в руке, делая вид, что поглощен игрой, а сам принялся анализировать расстановку сил. По докладам наблюдателей, положение чистильщиков представлялось более выгодным, чем прибывших оперативников министра. Во-первых, потому что никто их не вычислил и не знал в лицо, во-вторых, потому что они заняли стратегически важные позиции у входов-выходов в игровых залах и на кухне. Охранники министра в количестве двух десятков человек сосредоточились возле бильярдного зала и разошлись по коридору к выходу до автостоянки. Еще одна группа спецназа, не обнаруживающая себя, но доступная контролю чистильщиков, ждала министра в микроавтобусе Range Rover. В отличие от группы внутри клуба, эти парни были прекрасно вооружены и экипированы, и только ждали команды, чтобы тут же появиться на сцене, если это потребует ситуация. Их следовало опасаться больше всего. Кроме того, Артура Емельяновича на берегу пруда на специальной площадке ждал вертолет и взвод поддержки. Министр не зря считал себя в полной безопасности. Вася оглядел зал, оценивая расположение противника. Против троих Самандара, Вени Соколова и его самого противоборствующая сторона выставила шестерых телохранителей министра под командованием подполковника Сахарова, плюс штатный охранник клуба, плюс двое парней обслуживающего персонала. Кроме них в зале находились еще две пары игроков, пожилых и молодых, и две девицы сопровождения, которых тоже следовало взять в расчет, потому что было неизвестно, являются ли они завсегдатаями клуба или входят в команду охраны Дятлова негласно. И все же Василий остался доволен обстановкой, несмотря на явно превосходящие силы противника. Невооруженных людей, какими бы они профессионалами боя ни были, он не боялся. «Начинаем?» – подошел к нему Соколов, напружиненный, наполненный злым весельем предстоящей схватки. Если кто и прислушивался к разговорам в зале, вряд ли успел бы сообразить, к чему относится реплика. «Я первый», – одними губами напомнил Василий. Игра между тем продолжалась. Самандар не дал Дятлову в первой партии ни одного шанса отыграться, и министр, забыв обо всем, рвался восстановить статус-кво. Василий, якобы завороженный игрой, подошел ближе к столу с открытым ртом, отмечая встречное движение подполковника Сахарова, контролирующего ситуацию со своей стороны. Чекист хорошо видел подконтрольную зону и на всякий случай перестраховывался. «Не мешайте, Яков Семенович», – прошептал он на ухо Василию, приблизившись вплотную. «Я только возьму шар», – прошептал Вася в ответ, вытащил из лузы шар, забитый Самандаром, и сделал шаг назад. Сахаров отступил, ложно истолковав желание депутата, и в то же мгновение Василий специальным приемом, так называемым щелчком плетью, бросил шар в министра. Перехватить руку метателя, захваченный врасплох, подполковник не успел. Шар с силой врезался Дятлову в висок, ломая височную кость, отбрасывая голову согнувшегося над столом Артура Емельяновича. И тотчас же на его голову обрушился еще один удар. Вахид Тажиевич неуловимым движением воткнул кий в глаз министра. На мгновение все застыли, глядя, как падает на пол с торчащим из головы кием особо важная персона. Затем началось то, что называется паникой среди зрителей и стрессовой реакцией оплошавшей охраны. Подполковник Сахаров, оскалившись, бросился на Василия и нарвался на прием тук, уложивший начальника охраны на пол рядом с мертвым шефом. Остальные охранники ринулись на депутата и его помощника, но были встречены вихрем контратак Самандара и Василия, вошедших в темп и действующих на сверхскоростях, недоступных даже оперативникам спецназа. Веня Соколов помогал командирам, чем мог, зорко наблюдая за ходом боя и командуя своими людьми, начавшими чистить территорию клуба от бойцов ОМОНа и готовить отход основной группы. Бой в бильярдном зале длился всего четверть минуты. Шестеро телохранителей министра, бросившиеся им на помощь охране клуба и парня обслуживающего персонала, все до единого потеряли сознание от касаний тук и ударов, которыми наградил их Самандар. Затем началось отступление чистильщиков, безупречно сделавших свое дело. Последним уходил Василий, проверив на всякий случай состояние Дятлова и убедившись, что тот бесповоротно мертв. И в это время ему показалось, что стены зала качнулись, а в ушах хлопнула тонкая стеклянная нить. Кто-то далекий и в то же время близкий, словно засевший одновременно во всех стенах зала, одарил людей презрительно угрожающим взглядом. Нашел Василия и прыгнул на него со всех сторон сразу. Но Котов был готов и к этому варианту. Выходу на сцену самого ликвидатора, владеющего эгрегорными полями зомбированных им людей. Он не зря надел свою тюбетейку, генератор защиты от гипноизлучения, и уговорил надеть такие же Самандары Соколова. Тюбетейка взяла на себя основную часть пси-атаки, остальное отбил сам Котов, не потеряв ни на миг нити ситуации. То же самое сумел сделать и Вахид Тажиевич. Лишь Соколову досталось больше, но и он не потерял сознание, продолжая привычно, несмотря на качающиеся стены, контролировать операцию и действия окружающих. Именно он уловил движение одной из девиц, по-мужски цепко следящей за происходящим. Девица собиралась метнуть в отступавших комиссаров какой-то предмет, оказавшийся миниатюрной гранатой с парализующим газом, и Ким выбил гранату у нее из руки. Дальнейшее произошло в течение 5 секунд, пока срабатывал взрыватель гранаты. Из двери в коридор вдруг выскочил Самандар, бросив одно слово «назад!» — крикнул Соколов. «Граната!» Василий прыгнул к столу, цапнул бильярдный шар, нашел глазами падающий грецкий орех гранаты и броском шара отбил орех к двери. Раздался чмокающий хлопок взрыва, в проеме двери вспухло белое, стремительно расширяющееся облако дыма. И тотчас же сквозь это облако в зал ворвался поток черной жидкости, целеустремленно хлынувший к посвященным, отступившим ко второму выходу из зала. Лишь спустя мгновение Василий разглядел, что это была за жидкость — поток тараканов. И веяло от этого потока холодной нелюдской ненавистью, угрозой и ужасом. «Беги!» — подтолкнул Веню к выходу Василий. «Вариант номер 2». Соколов безмолвно нырнул в дверь, бормоча команды отступления по варианту 2. Василий и Самандар задержались соединенным ударом ментального поля, останавливая поток тараканов, превращенный ликвидатором в коллективное разумное существо с единым полем сознания. Но сражаться с ним они не стали, как ожидал этого, наверное, ликвидатор, не успевший подстраховать своего эмиссара. Остановив поток, посвященный тут же рванули вслед за Соколовым, и догнать их тараканье проекция ликвидатора уже не смогла. Зато она здорово напугала ОМОНовцев, пытавшихся задержать отступавших чистильщиков. Через минуту Котов, Самандар и Соколов сидели в машине. Еще через минуту они были далеко от Патриарших прудов. Штурм команды чистилища в течение этого времени организованно сворачивала свои порядки, втягивала щупальца под панцирь, маскировала следы и тихо растворялась в ущельях близлежащих к территории клуба улиц. Вооруженная до зубов рота спецназа, оцепившая клуб, уже ничем не могла помочь своему министру.